То есть он не является тем, кем он хотел бы быть и в чью роль пытался войти. А в общем, хорошо, когда человек знает свое место и согласно своего положения и ведет себя. И бывает это тихо, спокойно, и хорошо ему, и хорошо рядом с ним кому-то. Знать свое положение в обществе. Братья и сестры, теперь мы будем рассуждать не о личностях, а о Церкви Христовой. И своей Церкви Бог Всемогущий определил место в этом мире. И мы должны знать это место. И должны занимать свое место. Нет, не выше и не ниже. Знать свое место. Ответственность, которую Господь определил для Церкви, огромная. Я бы сказал, если мы проникнемся тем положением, или поймем, какое положение Бог нам определил, мы в восторге будем. Какое прекрасное положение Бог определил. И если бы сказали бы, выбирайте, вы сами, вот как вы решите, такое положение я и зафиксирую, Бог бы нам сказал, мы бы лучшего не придумали бы. Бог такой. Мы так по панораме прошли, и вот даже мы, бегло вчера за Рождество немножечко за Иосифа коснулись. Ну и ветхозаветных праведников мы много пропустили. Сколько можно было бы, если бы мы о Моисее порассуждали, как Бог его призывал, как он потом мужественно вел себя, когда на него камни поднимали, на его ответственности миллионная толпа народа израильского, впереди пустыня, как он мужественно вел себя. Как если бы вспомнить за таких пророков, как Илия, как Елисей, сколько там можно было бы, и еще 2-3 недели бы, и хватило бы там о чем рассуждать. Настолько вот обширна Библия, Слово Господне, наставлениями своими. Ну и такого праведника, как Иоанн Креститель, не хотелось бы пройти мимо. Это выдающаяся личность. И Господь о нем так сказал. Из рожденных женами не восставал больше пророк, чем Иоанн Креститель. Это выдающийся пророк в истории. Выдающийся человек в истории. Именно как праведник, как слуга Божий. И поэтому я очень рад, что мы все-таки коснемся этой личности. Рассмотрим его как прообразом новозаветной церкви. Но теперь я возвращаюсь к месту Писания, которое я прочитал. «Вы – соль земли». Я Евангелие Луки прочитаю об этом же месте. Тут некоторая одна деталь есть, которую я хочу взять из Евангелия Матфея, а потом к Евангелию Луки пойдем. Больше мы остановимся на Евангелии Луки. Это 14 глава Луки. Но здесь смотрите, о чем я хотел бы остановиться. 13 стих, Евангелия Матфея, 5 глава. «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон». На попрание людям. Братья и сестры, обращаю внимание, что в Слове Господнем всякое слово имеет значение. Первая мысль, которую здесь отмечаю, что соль может определенное время соответствовать своему назначению, а потом вдруг начнутся процессы, и она потеряет силу свою. Я интересовался у людей, знающих химию. Говорят, что и в нашем материальном мире, на самом деле, обычно соль бывает, когда она теряет силу. Так бывает. Но в духовном плане точно бывает. Господь об этом сказал. И на что я хотел обратить внимание, это хочу подчеркнуть, чтобы вы все поняли, потом мы еще вернемся не один раз к этой мысли, а может быть один раз, но основательно. Что происходит с той солью, которая потеряла силу? Ее выбрасывают вон на попрание. Более простым языком скажу. Растопчат. Если соль потеряет силу, растопчат. Вот эту мысль я хотел из Евангелия Матфея. Теперь идем к Евангелию Луки. А знаете, что в Евангелии Луки я хочу отметить? Какие качества христианин должен потерять, чтобы его можно было характеризовать? Соль потеряла силу. Харизматы нам скажут. Вы изгоняете бесов? Вы больных исцеляете? Значит, вы не имеете силы. Ну, у нас есть изгнание бесов. Но это редкие случаи. И то не как дарование, а как служение пресвитеров, посты, молитвы. И есть случаи, когда по служению братьев бесы выходят. Есть случаи, когда не выходят. И мы причин не можем определить, разводим только руками, фиксируем факт, что не получилось. А в другом случае радуемся и говорим: слава Богу, изгнал Бог нечистых духов, и душа получила освобождение. Но чтобы сказать, что у нас на высоте это служение, не скажем. Кто-то нам скажет: вы языками говорите или нет? Не, не говорим. Ну, в смысле, непонятными языками, не имеющие силу. Братья и сестры, ну это кто-то скажет. А что Бог говорит? Что Бог имеет в виду соль, имеющая силу, и соль, потерявшая силу? Как нам увидеть, не как говорят одни, другие, третьи, или как мы скажем, а что Бог говорит? Об этом очень ясно написано в Евангелии Луки. Что имеет в виду Бог, говоря о соли, имеющей силу? Я думаю, что такой контекст силы, вы знаете, да? То есть смотреть не в отрыве, а повыше и пониже прочитать, и понять, о чем идет речь. Вот я сейчас прочитаю в контексте, начиная с 26 стиха. Я понимаю, эта страничка сейчас у нас чуть-чуть будет трудная для восприятия, а потом, когда я перейду на примеры, там уже будет легче. А сейчас, ну, все-таки я хочу, чтобы все сосредоточились, чтобы нам, ну, может быть, я 5-7 минут задержусь вот на этом объяснении этого места Писания. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Не может быть. Другими словами сказать, если для меня хоть кто-нибудь будет дороже, чем покорность моему Богу, учеником быть не можешь. Братья и сестры, и все присутствующие, кто еще не уверовал, имейте это в виду. Бог конкретно так ставит вопрос. С Богом можно построить взаимоотношения, если его поставить на первое место в своей жизни, на первое место в своем сердце. Иначе Бог не будет иметь дело с таким человеком, который хочет Бога иметь, между прочим. Ну, своими делами заниматься, ну, на всякий случай Бога иметь, ничего подобного. Бог не марионетка и не палочка-выручалочка. И на всякий случай Бог не согласен иметь никаких отношений. Или на первое место, или как хочешь. Если кто поставит мать, отца, жену или детей выше, чем послушание Богу, нет, не только мать и отца, и при том и самой жизни своей, если тогда, когда будет смерть смотреть в глаза, ты изменишь Богу, значит, жизнь тебе дороже. Такой человек не может быть учеником. Но не все мы проходим такую проверку, правда? Не всех нас ставят под пистолет, но Бог сердце наше знает. Дальше идем в наших рассуждениях. Значит, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ну, а мы о кресте уже останавливались, это та же мысль, которую я через всю панораму проводил красной нитью. Теперь Иисус Христос во главу наших отношений с Богом ставит, кто возненавидит, и при том самой жизни. Потом приводит здесь Бог две притчи, я, ну так, своими словами сейчас скажу, за воина, который пойдет, за царя, который пойдет с меньшим числом войска, и нужно было бы ему посчитать, посоветоваться, победимы мы или нет, с 10 тысячами против идущего к нему с 20 тысячами воинов. И за человека, который начнет строить башню и не посчитает, хватит ли у него завершить. Начнет строить и бросит, и будет говорить, и вот начал и не закончил. И так и говорит, так прежде нужно сесть и высчитать. Братья и сестры, а что нам нужно высчитывать, когда идти за Господом? Ну, согласно контекста, вот это мы и должны высчитать. Готов ли я умирать? Готов ли я всего лишиться и всех лишиться за Господом? Если готов, начинай путь, дойдешь до неба. Если не готов, не закончишь строительство, не победишь твое. Вот эти две притчи об этом говорят. Вот это только нужно рассчитать. Готов ли я умирать, но не изменить Богу? Тогда становись на узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Вот это просчитать нужно. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего... Вы по контексту чувствуете, что продолжается мысль, да? то, что мы в 26 стихе начали, эти две притчи теперь продолжаются. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, да слышит». Вы слышите, какой контекст этому определению «вы соль»? Вот какой здесь смысл вкладывается. Если христианин вдруг передумал умереть, это соль, потерявшая силу. Если у христианина вдруг на первое место вместо Господа заняла жена, с которой он не согласен расстаться, чтобы исполнить волю Божию, если потребует это, ну, как я приводил пример, вот Забатурина, 24 года в неволе пробыл, в разлуке с семьей, с женой, а иначе ему нужно было неверность Богу явить, тогда он только к жене вернется. И он жил без семьи, в тюрьме, ну и масса таких примеров. То есть, если такой позиции не сохранил, соль потеряла силу. Тогда что с ней будет? Растопчат. А если соль будет иметь силу, если готов умирать, тогда вы соль земли. Братья и сестры, только в таком случае соль земли, имеющая силу. Что это значит соль земли в практической жизни? Напомню вам Содом. Идет Господь уничтожить Содом и Гоморру, и окрестности этих городов. И по пути заходит к Аврааму и говорит: «Скрою ли я от Авраама, что хочу сделать?» Ну и объясняет ему. Авраам запереживал серьезно. И говорит, у него же там племянник жил, Лот. И говорит: «Господи, неужели ты и праведных уничтожишь нечестивыми?» «Нет, не уничтожу». «А если там есть 50 праведников?» «Я весь город не уничтожу тогда». «А если 30, тоже не уничтожу». «А если 20, тоже не уничтожу». Это я из Библии вам пересказываю. «Тоже не уничтожу». «Владыка, не прогневайся, еще раз прошу. А если только 10? И тогда не уничтожу». И перестал Авраам говорить с Богом, и Господь пошел в сторону Содома. «А если 10, тоже не уничтожу». Братья и сестры, там не оказалось 10 праведников. Там оказался только один Лот, который мучился в праведной душе своей. Ангелы вывели Лота из среды истребления. И на следующий день при рассвете упал огонь с неба, и два города истреблены были с лица земли. А теперь я вопрос задаю. А если бы там было 10 праведников, уничтожил бы Бог или нет? Нет, не уничтожил бы. И вот эти жители Содома и Гоморры, они бы жили бы и не знали, за счет кого они живут. За счет того, что у них в городе есть 10 праведников. А они не знают об этом. Они также бы вели торговлю, занимались бы делами своими и не знали бы даже, за счет кого они живут. Вот что значит соль земли. То есть от вас зависит благосостояние народов. Вот что Господь говорит: вы соль земли. Подобная мысль была в Иерусалиме, когда Господь идет перед своим распятием уже за неделю, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и заплакал Господь, и говорит такие слова: «О Иерусалим, Иерусалим, если бы ты хотя бы в сей день твой узнал, что служит к миру твоему». Как понять эти слова? То есть, за счет кого ты еще не уничтожен? За счет кого Бог тебя еще терпит, если бы ты узнал? Но бедные жители Иерусалима живут и не знают. И когда та причина ее не стала, за счет кого они жили, стерли с лица земли Иерусалим. Это было в 70-м году, первого столетия нашей эры. Римские войска под руководством полководца Тита стерли с лица земли город Иерусалим. А пока была причина, ради которой Бог хранил, они не знали, за счет кого они живут. Вот так бывает, братья и сестры, так есть. Из нашего русского народа один пример. Когда в 30-е годы физически уничтожили христианство в Советском Союзе, 37-й и 38-й годы. Я уже здесь вам приводил примеры вот за Шахтинскую церковь. У нас в Шахтинской церкви, ну это моя мама уже подросточком была, И она помнит все это, на ее глазах арестовывали ее дедушку. И она помнит, она как раз была там у бабушки, а их два родных брата рядом жили, и обоих их арестовали вместе. За короткий период арестовали 150 братьев только в Шахтинской церкви, в 37 год. И вернулись только двое, остальные умерли там. Из 150 вернулись двое. И не случайно грянула война в 41 году, и кровь лилась рекою. И такой рекой лилась кровь, что такого чудовища история еще не знала. Сколько пролито крови во Вторую мировую войну. А потому что соли не стало. Вы соль земли. Ну а почему уничтожили христианство? Тоже есть на то причины, тоже не случайно. Теперь я хочу посмотреть на Иоанна Крестителя, сделать выводы и перейти к истории русского братства баптистского, чтобы тоже бегло очень несколько минут просмотреть панораму истории русского братства и сделать определенные выводы, понять определенные принципы и понять, что от нас сегодня ожидается, чтобы мы были солью земли и занимали то положение, которое Бог определил нам, и чтобы и сегодня кровь не залила народы, в которых мы живем. Мы должны соответствовать Божьему назначению. Вы соль земли. Я не случайно задал вопрос. Не слишком мы много думаем о себе? Мы соль земли. Нет, немного думаем. И когда мы реально понимаем, что от праведников зависит, как Бог будет относиться к жителям земли, Бог нам об этом сказал. Вы соль земли. Вот так серьезно все. По Евангелию Марка я хочу проследить за Иоанном Крестителем. 6 глава. Хотя это повествование об Иоанне Крестителе, но здесь можно было бы только за Иоанна Крестителя два вечера говорить, и нашлось бы о чем говорить. Но я постараюсь, я коснусь только одной мысли, и то постараюсь кратенько, чтобы нам успеть сделать обзор баптистского братства в России. Марка 6 глава, с 14 стиха буду читать. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: тебе не должно иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим и тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащих с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю, просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы возлежащих с ним не захотел отказать ей, и тотчас послал оруженосца. Царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала матери своей. Ученики его, услышавши, пришли, взяли тело его и положили его в гробе». Вот до этого места. А остановлюсь я только на одном 20 стихе. Вы знаете, я много раз читал, ну сколько раз Библию прочитал, столько раз, а может быть не столько, больше раз прочитал эту историю, потому что, вот, ну я не могу сейчас посчитать, сколько раз. Но совсем недавно обратил на 20 стих внимание и удивился. Еще перечитал, думаю, может быть мне померещилось? Нет, точно так. Вот удивительно, смотрите. Ирод боялся Иоанна. Но мне понятнее было бы, если бы написано: Иоанн боялся Ирода. Нет, нет, я проверьте, у кого Библию откроете, я не ошибаюсь. Ирод боялся Иоанна. Он, может быть, думал, что он уже заключенный был, что он зэков подошлет к нему, ничего подобного. Знал, что он муж праведный и святый. Он знал, что мести там не будет. Вот удивительно. А как боялся, смотрите. «Многое делал, слушаясь его». Удивительно или нет? Царь во дворце живет, у него охрана. Иоанн, пророк святой, в тюрьме сидит под охраной. Тот сидит в тюрьме, а этот в Кремле боится его. И не просто боится, а слушается его, подчиняется. Многое делал, слушаясь его. Братья и сестры, правда удивительно, а? И когда я так столкнулся с этим местом, поудивлялся, потом думаю, что же здесь за принцип? Братья и сестры, вы знаете, что мы живем в мире, где случайностей не бывает, а? Не бывает случайностей. Ну, я, может быть, и у вас так показывал уже. Я обычно, чтобы пояснить, что такое закономерность, делаю так. Ближе всего ручка всегда с собой, поэтому на ручке. Если я отпущу ручку вниз или вверх полетит? Что? Плохо знаешь законы физики. Вниз полетит. Нет. Если я просто отпущу пальцы, она полетит вниз. Братья и сестры, я думаю, что мы с вами не все помним из школы, как этот закон называется по физике. Да, я хотел сказать, молодые скажут, нет, пожилые сказали, закон всемирного тяготения. Но даже если кто и не вспомнил, как он называется, все равно знает, что полетит вниз. По практике просто знаем, да? И по-другому не бывает. Ну, если другие силы будут воздействовать, допустим, сильный ветер там, если она чуть-чуть и уклонится, если я брошу лист бумаги, он полетит под наклоном, да. Но на то будут тоже свои причины, тоже другие законы будут воздействовать. Но я здесь хотел подчеркнуть вот только какую мысль, что на все есть причины, случайности не бывает. Согласен ты с этим? Хорошо. Братья и сестры, а в духовной жизни тем более существует четкая закономерность, и случайности в нашей жизни не бывает. И когда я прочитал, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и многое делал, слушаясь его, я задумался, какой здесь закон срабатывает. И вспомнил место Писания, Христос говорит. Господь здесь закон провозглашает, а на примере Иоанна это исполнение этого закона мы видим. А закон вот такой. «Гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать». Правда, в жизни Иоанна все исполнилось, да? Иоанн сидит в тюрьме, гонимый, а Ирод боится его и слушается его. И никуда он не денется, потому что вы соль земли. Потому что соль силу имеет. И в чем сила? Готова умирать за истину. Вот в чем сила, и все. Больше нету других сил, нету других рычагов, ни политических, ни дипломатических, никаких рычагов нету. Один рычаг. За истину готов умирать. Соль, имеющая силу. И никто ничего не сделает. Хочу пример привести, а потом пройти по панораме жизни русской церкви. У нас в шахтах, если кто из вас уже прочитал, ну, думаю, что все, наверное, прочитали, книжечка «К 40-летию братства» была издана в издательстве «Христианин», отпечатана типография издательства «Христианин». Подражайте вере их. То есть там краткие биографические очерки братьев и сестер, ушедших в вечность. Ну, кто-то мученической смертью ушел, кто-то много перенес скорбей, потом отошел в вечность своей смертью. И там есть одна биография, я сейчас не помню, на какой странице, Иван Иванович Попов, город Шахты. Это хозяин молитвенного дома, там, где я вырос и жил. Я его очень хорошо знаю. И вот его судили, 3 года срок ему дали. Знаете, за что? Он даже проповедником не был. Не то, что служителем, проповедником не был. А его служение было следить за поведением детей. У нас тоже в Шахтинской церкви много было детей. И детки, когда повыходят на улицу, чтобы там не шумели, чтобы не возмущались соседи. Вот это его служение было. Успокаивать нас, когда я был маленьким. Но он нас так успокаивал, что мы его любили. Вот как у него получалось, не знаю. Но мы его так полюбили. И вот он всегда, говорит, ребят вокруг дяди Вани, он нам или что-нибудь рассказывает, и во дворе тихонечко тогда, и соседи довольны, и родители довольны. Ну, наверное, ему и поручили, потому что у него это получалось. Хотя он не яркая личность была, вот он, ну, просто добрая душа, вот так можно выразиться, и все. И за то, что в его доме собиралась церковь, ему дали 3 года срок. Ну, о чем я хотел рассказать? Когда он пришел на суд, пришел адвокат защищать его. Он встает и говорит: граждане судьи, я от адвоката отказываюсь, мне не нужен адвокат. Они говорят: а ты защищаться сам способен или нет? Он говорит: нет, я не буду защищаться. А что ж ты тогда от адвоката отказываешься? Меня Бог будет защищать. Ну, Иван Иванович, вы же не будьте фанатиком. Здесь же не игра идет, здесь суд идет. И от того, как будет адвокат защищать, судьба ваша зависит. Граждане судьи, я понятно вам сказал? Я от адвоката отказываюсь. Вы попугай, Иван Иванович, судья ему говорит. А несколько недель назад Батурина судили. Батурин отказался от адвоката, но он сам защищал себя так, никакой адвокат города его так не защитит. Он проработал все дело свое. Он защитную речь говорил несколько часов подряд. А ты же 2 слова связать не можешь. Граждане судьи, вам понятно, я сказал, да? Адвокат мне не нужен. Адвокат собрал манатки свои, подмышку, на выход. Ну, обвиняют прокурор себе, судья вопросы задают. Иван Иванович, тебе есть что сказать в защиту себе? А я вам уже сказал, меня Бог защищать будет. И суд идет. Иван Иванович, у вас есть что в защиту сказать? Я вам уже сказал, меня Бог будет защищать. Да что вы как фанатик какой-то, больше 2 слов этих знать не знаете, да? Нет, не знаю. 3 года срок. Ну, так он от звонка досидел 3 года. Освободился, он так и не был проповедником. Но он так атеистам мешал. Я думаю, вы в книжечке прочитали его кончину, да? Его убили в собственном доме КГБ. Облили бензином и подожгли. Чем он страшный им был? Он 2 слова связать не может. А они его боятся. Знаете, почему боятся? А потому что он за истину умирать готов. И они сделать ничего не могут. Они бессильные. И то, что они начинают убивать, Иоаннам головы отсекать, это их бессилие. Это их поражение. Они сделать ничего не могут. Вот мужи сильные какие. А он вот такой маленький росточком, худощавый такой. Но он сильный муж. КГБ Советского Союза дрожит перед ним. И сожгли его. Потому что боятся. Почему? В чем в нем страшного? А он готов умирать за истину. Вот и все. Больше ничего. Он 2 слова связать не может. Это не Батурин, который 4 часа защитную речь говорил. А он 2 слова только говорил: Бог меня защитит. Не, 3 слова, да? Бог меня защитит. И все. Это вот яркий пример, что сила наша не дипломатическая. Не когда мы можем сильно слово сказать, а когда мы готовы умирать. Вот это сила. И сделать ничего не могут. Ну, теперь немножечко обзор истории. Братья и сестры, когда мы говорим об истории, честно говорить правду. Хотя бывает, не хочется говорить правду. Но чтобы иметь правильное понимание, нужно говорить правду. В 20-м столетии баптистское братство пережило 3 свободы. В основном весь 20 век были гонения, но 3 свободы пережили. Я сейчас об этом только несколько минут скажу, а потом другие подробности буду говорить. Первая свобода была с 1905 года по 2014 год. Это была первая свобода. То есть с 1880 года по 1905 год 25 лет были сильные гонения. И на Украине, и в России были сильные гонения против, ну тогда на Украине их называли штундисты. В основном возглавляла это гонение православная церковь. Ну, я думаю, вы читали и Ивана Нищенко, и книга «Евангелист», и «Прерябе Шапку» читали. Вот там все это повествуется, вот эти вот период гонений. В 1905 году наступила свобода, и наши братья не сориентировались правильно. Они, используя эту свободу, полезли в политику. Стали создавать демократические христианские партии. Это наше прошлое такое неприятное. Наше прошлое, это наши предки. Господь предостерегал: берегите закваски Иродовой. То есть не лезьте в политику. А Иван Степанович Проханов в своей книге, которая называется «В котле России», я лично читал в этой книге, Он хвалится, что когда мы создали демократическую христианскую партию, то на референдуме наша партия набрала больше голосов, чем партия большевиков. Да чем же хвалиться? Куда вы полезли? Как Каргель уже перед смертью своей выразился, что залезли по уши в политику. Это наши темные пятна. Вторая свобода была 20-е годы, по 29-й год, после гражданской войны, по 29-й год. Его в истории иногда этот период свободы называют «золотое десятилетие». Золотое, потому что не было гонений. В это время и разъезжали по тюрьмам с благовестием. В это время устраивались диспуты, когда вот дискуссировали атеисты и христиане. Но, как выразился один писатель, журналист Александр Нежный, он один из первых, который имел доступ к тайным архивам КГБ, когда вот во времена третьей свободы, нашей свободы. И он публиковал в своей книге, я даже не хочу название назвать книгой, она такое неприятное, публиковал эти документы. И там он свое мнение выразил за это десятилетие. Говорит, верующие это называли его золотым десятилетием, но в этом десятилетии немало было иудинских серебряников. То есть в это время внутрицерковная работа велась на разрушение церкви. Иудинские серебряники. То есть как Иуда продал Христа за 30 серебряников, вот это он имел в виду. Это вот вторая свобода. И третья свобода, мы к второй свободе сейчас вернемся, здесь я чуть некоторые детали скажу. А третья свобода, которая началась, принято считать, с 88 года. Это та свобода, в которой мы с вами живем. Я скажу, что такой свободы, как сейчас на Украине, в Беларуси сейчас уже вышел закон, но еще не вошел в силу, поэтому можно сказать, пока и Белоруссия пользуется. Я скажу, что во всем мире такой свободы нигде нет и не было. Сильная свобода была. Когда мы свободно выходим на площадь, проповедуем, и нам никто слова не скажет, за исключением каких-то небольших, может быть, интригов, которые бывают, так бывает. А в основном, пожалуйста, дома культуры предоставляли, литературу везем, допустим, полная машина, полный прицепик, на таможню заезжаем. Что везете? Христианскую литературу, зеленая дорога, в литературу вперед, полная свобода. Это мы с вами пережили. Удивлялись, не верилось, после жестоких гонений такая свобода. И хочу сказать, мы не сразу сориентировались, как себя повести. Я не знаю, как у вас в Гомеле, не знаю, как в Белоруссии. Я тогда жил в шахтах. И года 2, 3, 4 прошло свободы, пока мы вышли на открытое благовестие. Мы неподготовленные были. Нам не верится, что можно выйти на площадь и проповедовать. Не верится. И пока мы это поняли, пока вышли на широкое благовестие, несколько лет потеряли. Я по нашей местности знаю так. Я думаю, что и во многих местах так. Сегодня еще продолжается эта свобода. Сколько будет продолжаться, не знаем. Но, смотря на 2000-ю историю христианства, свобода была маленькие окошечки. Для кого-то всю жизнь свобода. Если кто пришел 5 лет назад в церковь, он и не знает, что такое несвобода. Но имейте в виду, это короткие окошки, только вы попали в этот период. Допустим, если ребенок родился в народе израильском на 2-м году путешествия по пустыне, и вот ему уже 40 лет, этому человеку, в его представлении это вся история, это путешествие по пустыне. Мы знаем, что не вся история, это всего 40 лет. А тысячи лет народ израильский живет в Палестине. Вот так точно кому-то кажется, вся жизнь – это свобода. Но свобода только 15 лет. Я скажу, это уже затянувшаяся свобода. Уже немалый срок. А вся история, если посмотреть, гонения, гонения, гонения и гонения. Но наш период свободы, чтобы нам теперь встретить, когда поменяется ситуация в государстве, чтобы нам достойно встретить, нужно и сегодня иметь приговор к смерти. Вот такое отношение с Богом иметь, которое мы прочитали. Соль, имеющая силу. И когда грянут гонения, тогда сразу видно будет, кто есть кто. Хотя найдутся такие дипломаты, которые очень красиво объяснят, что они такое тихое место заняли. Но история все поставит на свои места. И Божий суд тоже. все поставит на свои места. И теперь я хочу коснуться второй свободы. Это 20-е годы. Вы знаете, наши братья, ну почему я говорю наши братья, предки наши, в нашем движении баптистском, кстати, тогда было два союза. Союз евангельских и союз баптистов. Разделилось, вначале был только союз баптистов. В 1906 году произошел раскол. И отделившиеся молодые христиане назвали себя евангельские христиане. Тот союз остался баптистом, а это стал евангельские христиане. И с 1906 года существовало теперь два союза. Я сейчас не буду останавливаться причин, почему разделение произошло, хотя это тоже и полезно, и важно, но сейчас времени на это нет. И вот в 20-е годы наши братья-служители захотели пожить спокойно, то есть быть негонимыми. И соль потеряла силу. По фактам. В 23-м году был съезд евангельских христиан. Проходил он в Санкт-Петербурге. Перед съездом за несколько недель вызвали Ивана Степановича в Москву, а он тогда руководил союзом евангельских христиан. Это все документально известно, это могу доказать любому. Вызвали его в Москву, Тучков тогда был вот, ответственный за религиозный вопрос в стране, ну, от правительства. И Тучков продиктовал ему вопросы, которые он должен, подчиняясь ему, поставить на съезде. И потом продиктовал, как решить эти вопросы. Вы представляете, что происходит? Не мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать, а теперь хотят заставить церковь соблюсти слово безбожных правителей. Понимаете, обратный процесс пошел. И Проханов Иван Степанович не устоял, дал согласие. Об этом никому не говорил. Он пришел председательствовать на съезде и ставит ряд вопросов. Один из них военный вопрос. Время нет пояснить, что это за военный вопрос. Сам факт, что теперь не Христос глава церкви, а правительство безбожное. Они продиктовали программу, повестку дня на съезд. Когда Иван Степанович поставил вопрос этот на съезде, военный вопрос. Ну, я скажу, какой военный вопрос. Чтобы принять решение всем съездам, что все юноши, члены церкви, должны идти в армию, принимать присягу, брать оружие и с оружием в руках защищать Родину. Вот такой вопрос нужно было принять решение на съезде. Это, ну, так он в истории христианства называется, военный вопрос. Когда поднят был этот вопрос, с рядов братья-служители. Что такое съезд, поясню. Я смотрю, здесь есть люди, которые, может быть, и не знают. Съезд – это когда собираются служители, избранные от церквей со всего Советского Союза, чтобы решать судьбоносные вопросы в братстве или в союзе, ну, в данном случае, евангельских христиан. Понятно, да? Служители, собранные, чтобы решать судьбоносные вопросы всего Союза, то есть всех церквей в Советском Союзе. И вот Иван Степанович, когда поставил этот вопрос, большая часть присутствующих братьев возражать стали и говорили, нельзя так принимать решение. Ну, по-видимому, все-таки бодрствующие братья были. Но там было немало так называемых осведомителей, ну, по-нашему, предателей. Они приехали как служители туда, но они были предатели. И они отстаивали точку Ивана Степановича. Но когда видят, Иван Степанович согласен был уже снять этот вопрос, ну, то есть, чтобы не принять такое решение, потому что большинство за это было. И осведомители потихонечку, как будто бы сходить в туалет, выходили и доносили Тучкову ход съезда. А Тучков с Москвы приехал на время съезда и находился через два квартала от здания, где проходил съезд. Через два квартала находился Тучков, ну, тогда же подслушивателей не было. И ему постоянно осведомители доносили ход съезда. И тогда, когда уже Иван Степанович готов был сдать позиции свои, эти осведомители потребовали, братья, давайте сделаем перерыв. Дорешаем этот вопрос после перерыва. А те братья настаивают, нет, вопрос ясен, давайте примем решение, а потом будет перерыв. Они тогда говорят, братья, Ну, зачем спешить? Ведь серьезный вопрос. Надо помолиться еще. Это осведомители так говорят, прикрываясь красивыми лозунгами. Надо помолиться, надо не спеша, здравое решение принять. Давайте не будем торопиться. Ну что, часом раньше, часом позже. Давайте не будем до обеда принимать. Во время перерыва еще там где-то с кем-то посовещаемся, помолимся. А после обеда примем решение. Те братья уступили. А ему сразу сказали, Иван Степанович, у тебя Тучков вызывает во время перерыва. И Тучков провел с ним работу, что он после перерыва пришел и жесткой рукой провел вопрос, и приняли решение. Военный вопрос был принят, как продиктовал атеист. И прямо на съезде произошел раскол. Сразу какой-то процент братьев встали и демонстративно ушли со съезда и уехали по домам. Этот раскол в Союзе Евангельских прокатился по всей стране. То есть кто-то говорил, что не надо отделяться, кто-то говорил, такие решения невозможно принимать, и отделились, и отделившись, примкнули к Союзу Баптистов. В 26-м году, через 3 года, это же решение приняли на съезде Баптистов. И, кстати, по доносу евангельских христиан, они сказали властям так: вы нас заставили принять решение, у нас раскол произошел, а баптисты обогатились. Они говорят, не переживайте, мы их заставим. И их заставили. Почему власти стали руководить церковью Христовой? Там, где Христос глава церкви. А потому что они захотели пожить спокойно. Соль потеряла силу. Если бы они стояли так: умру, но не уступлю, как дядя Ваня Попов, ничего бы не сделали. И братство бы жило. И не было бы тогда 37-х и 38-х годов. Не было бы. Смотрите, как прослеживается четко. В 23-м году падает Союз евангельских христиан. В 24-м к власти приходит Сталин. В 26-м падает Союз баптистов. В 29-м законодательство о религиозных культах. И потом 33-й год, а потом 37-й, а потом 38-й. И церковь уничтожили. Церковь, потерявшая силу, что с ней будет? Растопчат. Что и произошло в 30-е годы. Нет, братья и сестры, вы поймите меня правильно. В адрес этих мучеников, которые умерли в 37-38 году, многие из них совсем здесь ни при чем. Они получат венец мученика. Это на своем месте. Но я хочу вам показать, как имеет значение, можно так сказать, да что нам, что там происходит? Где двое, трое, там я посреди вас, да? Ничего подобного. Есть значение, в каком мы братстве, в каком союзе, в какой церкви и какие позиции занимают старшие наши братья. Есть до всего значение. Потому что мы связаны вот так. Мы члены одного тела. И вот эта история наша, русская история, ярко показывает, как мы связаны. Руководящие падали, а уничтожали все христианство, все братство уничтожали. И это закономерность. Соль потеряла силу. Ее растопчат. Дальше. После того, как физически уничтожили церковь в 37-38 годы, в 41-м году грянула война. Война принесла много горя народу. И потом еще вот такие обстоятельства были. В 44-м году советское правительство попросили Америку открыть второй фронт. Америка поставила ряд условий. Если вы выполните, тогда мы поможем вам в войне. Они вынуждены были пойти на условия. И один из вопросов, условий, был дать свободу вероисповеданию. Они вынуждены были выполнить это условие, но выполнили хитро и лукаво. И обманули и Америку, и здесь. Вот что они сделали. Тех братьев видных, которых знали по всему братству, у евангельских христиан и у баптистов, многих уже в живых не было. А кто оставался в живых, кто-то в тюрьме сидел, кто-то в ссылке был. Их привезли из тюрьмы, привезли из ссылки в Москву. И была беседа наедине с Карлом.